Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро, да. Оно вполне доброе, поэтому так и можно сказать. Но единственное, что погода, конечно, не радует, но это ладно, это уже тоже... Что, каждый день теперь говоришь, что погода не радует? С чего бы она радовала примерно до следующего мая? Все, погода не радует, точка, больше ничего говорить пока не буду. Несколько месяцев забыли эту тему. Включай, наша родина революция, пишет Фрегл. А ваша родина революция, что ли, Фрегл? Вам сколько лет, Фрегл? Но я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что сегодня 7 ноября. Это значит, что сегодня вроде как день Великой Октябрьской социалистической революции. Но тут же появляются люди, которые говорят не Великой Октябрьской социалистической революции, а Октябрьского переворота. Ого! И тут начинается то, что начинается всегда, когда оно начинается. Когда кто-то сказал «революция» или «переворот», все. Начинается долгий и муторный разговор. Ну, может быть, он будет веселый в этот раз, кто знает. Ну, в общем, что ж, добро пожаловать в 7 ноября, добро пожаловать в традиционный спор. Что же наш главный праздник? Что революция для нас? Главное ли это событие последних столетий, тысячелетий, а может быть, это вообще главное событие в истории России? А как к нам относиться к нему сегодня? Какие последствия имела Великая Октябрьская социалистическая революция? Что думает об этом сегодня молодежь? Что было бы, если бы не было бы Великой бы Октябрьской бы социалистической бы революции бы? Если бы не было бы, что было бы тогда? Что если бы не расстреляли императорскую семью? А? Что тогда было бы? Все эти вопросы мы можем задавать сами себе сегодня и искать на них ответы, но не найти никогда, естественно, этих ответов. Тем не менее, это хороший способ ненавидеть друг друга. Поэтому давайте так. Великая Октябрьская социалистическая... Давайте. Это сегодня праздник. У меня сегодня праздник. 134-21-35. Вы говорите, у меня сегодня праздник, мы голосуем. Сейчас в процентах будем проверять, у кого сколько сегодня праздник и какое у кого сегодня настроение вообще. У меня сегодня большой праздник, я праздную. 134-21-35. 134-21-36, никакого праздника у меня сегодня нет, ничего я не праздную. Что еще бы я праздновал какие-то революции непонятные. Вообще, о чем разговор, вы из нафталина откуда-то прямо вещаете. Ребята, вы прям из мавзолея решили нам что-то вот. Да? Ну, это вы как бы ко мне обращаясь, да? 134-21-36. Нет, я ничего не отмечаю, никакую революцию, потому что это бред полный. Как ее можно отмечать вообще? Ее уже сколько? Уже больше 100 лет назад она была. Вот. Мы уже даже считать перестали, и живем-то мы не в Советском Союзе, поэтому, ну, о чем вообще разговор? 134-21-36. 134-21-35. Я отмечаю сегодня этот великолепный, великий праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Это большой праздник для меня. 134-21-35. 134-21-36. Какой праздник? Я не понимаю, о чем вообще разговор? Ну, правда. Ну, хватит изображать, что это какое-то значение для нас сегодня имеет вообще, эта революция. Это все равно, что сейчас говорить про какой-нибудь День народного единства, какое-то изгнание поляков из Кремля, это какая-то древность глубокая. А зачем вообще в этом копаться? Что это за некрофилия такая непонятная, а? Хватит уже с этой тушкой нянчиться так вот. Ну, 134-21-36 в таком случае, вы говорите. Ну, например. Сегодня коммунисты из КПРФ оденут. Наденут, наверное, да? Костюмы от Армани, возьмут айфоны, застегнут роликсы, сядут в майбах и поедут в элитный ресторан праздновать. С праздником, товарищи! Пишет Константин С. Да, бывало такое, кстати, Константин. Сегодня же годовщина парада 1941 года. Да-да-да, Александр, мы это прекрасно понимаем, потому что этот парад был 7 ноября. Но, понимаете, какое дело? Нельзя вот так вот хитро прятаться за парадом, как будто бы изображая, что не было до этого самой революции. Ну, то есть нельзя говорить, так это же 7 ноября 41-го был парад на Красной площади. Да-да, мы знаем, но он специально был приурочен именно к 7 ноября, потому что 7 ноября – это день революции. Ну, вы понимаете. Мы были бы крестьянами, а не менеджерами. Певцы были бы скоморохами и так далее, пишет Спиро. Конечно, Спиро, ведь в Великобритании так оно и есть сегодня. Да, ведь там скоморохи до сих пор, да? Там же до сих пор крестьяне, да? Ну, правильно. В Нидерландах тоже оно же так, правильно? Королевство-то Нидерланды или что? Ну, там тоже, да? Я правильно понимаю? Везде, где монархия, там сейчас скоморохи и крестьяне, да? И сплошное золотое кольцо везде. И везде... Или что? Да, то есть, какой же это праздник, если вы на работе, вот у нас 4 выходных, я понимаю, пишет белорус. Ну да, белорус, вот вас можно поздравить в этом смысле. Ну и потом мы помним, что Белоруссия — это та страна, в которой красное знамя реет над страной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, ну, да? Мы помним, там есть красное знамя. 68% радиослушателей говорят, что у них сегодня большой праздник. 32% говорят, какой праздник вы, о чем вообще говорите, зачем вы это, зачем, что это такое, я не понимаю. Не было бы революции, жили бы как коты в масле, ненавижу сопливых большевиков, пишет 37%. Что за бред, ты кто, пишет 60%. Страшный сон ваш, понимаете? Ну, наконец-то, хоть кто-то новенький пришел. Господи, как я долго ждал. 9 или 10, я уже даже не помню лет. Я страдал, ждал, хоть кто-то должен зайти. Вот кто-то мимо проходящий должен зайти и спросить меня, кто я. Страшный сон, понимаете, ваш, 60-й. Худшее, что с вами могло приключиться этим утром. Потому что вы пришли ко мне, а я, собственно, говорю то, что думаю. Редкая история, знаете ли, в современных СМИ. Но, да, бывает такое у меня. Некоторые говорят, что я псих в связи с этим, но это не так. Нет, я просто так думаю. А пока я даже еще ничего и не говорил. Я пока так заявлял позиции на голосование, понимаете? Развлекался. У комсомольцев праздник, пишет Михаил. У каких? Типа Ходорковского? 7373948, алло, здравствуйте. Он был комсомольцем, да. С праздником его, алло, здравствуйте.
Сергей Трифит, да, с праздником, но только я вот, если бы не сказали, я бы не вспомнил про него.
А, я вспомнил. А, про праздник?
Да, про праздник, конечно.
А почему? Как вы могли забыть?
Сегодня рабочий день, был бы выходной, я бы вспомнил.
Вы бы вспомнили. Ну, то есть для вас этот день не имеет большого значения?
Ну, к сожалению, уже, да, уже не имеет.
Уже не имеет. А почему? А как так случилось? Когда вам надоело вдруг быть ребенком революции? Знаете, наша родина, революция, единственные мы верны. Когда вам надоело?
Мы верны. Да уже давно, наверное, как после перестройки.
Наверное, как первую машину наконец-то купили, хорошую какую-нибудь, нет?
Не-не-не, как перестали демонстрации, на демонстрации ходить, сразу, наверное, оно и пропало.
Да, а до этого было, то есть вы были вот таким человеком заряженным идеологически?
Да, да, было.
То есть вы были и пионером, и комсомольцем?
И комсомольцем успел, да. И, ну, правда, из комсомола я вышел, уже заявление подал, но все равно как-то... Ну, даже сейчас поддерживаю вот эти организационные вещи, ну, там, немножко, да.
Но не жалеете, что Советского Союза-то нет больше?
Ну, нет, я думаю, что надо любить то, что есть, и развивать.
Понял, спасибо большое. Коммуняки зло, пишет 37-й. Господи, такое ощущение, что мы оживили Новодворскую, если кто помнит такую. Вот это слово, коммуняки. Вот Юрий Николаевич сейчас нам все расскажет. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Добрый день. Несомненно, праздник. Ленин у немцев деньги брал, а современная Россия им их отдает.
Понял. Спасибо, Юрий Николаевич. Вы, как всегда, восхитительный. Не зря вас так назвал. Бывший главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, да, которого нет с нами теперь. Он вас так и называл. Юрий Николаевич восхитительный. Я просто помню это все. У меня праздник, у меня день рождения, и раньше 7 ноября был, всегда был выходной, а потом обломили. Ну, только теперь 4-го. Теперь 4-го все кайфуют. Истинный псих никогда не признает себя, говорит Кэнди Бум. Да нет, что вы. Ну да, смешная шутка, нет? Кто-то уловил эту тонкость или не уловил? Так, коммунизм наше все, пишет Кот. Кот, вы где находитесь? Вы что, в Китае живете? С другой стороны, Китай, что такое? Они предали идеи коммунизма, как мне кажется. Сейчас, конечно, на меня может обидеться 1,5 миллиарда людей, и это опасно. Но тем не менее. У них же свободный рынок, какой коммунизм, я не понимаю. Я посмотрел, они там по количеству богатых людей уже обошли, по-моему, США. У них миллиардеров на квадратный метр больше, чем много где. То есть у них очень много богатых людей. И что это значит? Это значит, что они, конечно, далеки от того, что называлось, коммунизмом, в нашем смысле. Так, представляю, как толстое доброе лицо ведет эфир. А не надо представлять, есть такие даже радиостанции, шеф-комендора, если нужно. 7373-948, я не знаю насчет доброты. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
Алексей, я, вот мне 56 лет, да? Я никогда не понимал там революцию туда-сюда и...
Ну как, была империя, люди, была империя российская, значит, и вдруг захотелось людям, чтобы ее не было. Вот. Захотели они равных прав, захотели 8-часового рабочего дня, захотели, чтобы женщина могла голосовать, ну и так далее.
Ну, мне вот никогда не было понятно, допустим, такие герои революции, как Павлик Морозов там, и им подобные.
Вот, Павлик Морозов мне всегда казался правильным человеком, вот он казался. Знаете почему? Он за родину, да? Он даже...
Какую родину?
Ну, за свою.
На Тамбове, по-моему, был. На Тамбовщине, да?
Ну, смотрите. Ну, подождите. Павлик Морозов за идею, за родину, он даже вот самое родное, по сути, отдал. Понимаете?
Отдал.
Нет?
Да.
Раз нет?
Да, ну и еще вот я хотел бы сказать, я очень доволен, что Советского Союза нет. Вообще такое же было.
Вам не нравилось?
Вот, нет, у нас вот в России мы самое хуже жили, да? Вот в любую республику приедет, допустим, в то время, да? Вот хотя бы на ту же
А в каких вы бывали тогда?
Я был в Каунасе, был в...
Прибалтика, значит, была,
Латвия,
да.
Даже вот взять Литва, Латвию и Калининград, да, большая разница. Вот люди, кто жил тогда, они поймут. У нас вообще ничего не было там, ну, в смысле...
Ну да, то есть мы вкладывали деньги в витрины, так называемые, Советского Союза, да?
Конечно, конечно. Это такое было. Вот их было 19 миллионов коммунистов, да? И когда их упразднили, эту всю партию, да, ни один человек не встал, да? И не пошел как бы грудью на...
Не, ну кто-то был-то.
На пулеметы,
Почему?
Да?
Ну кто-то был. Нет?
Да никого не было. Так, у Ампилов был, там что-то говорил.
Не, ну что-то заварушка, которая была возле Белого дома, там же были с двух сторон люди все-таки.
Ну, 93-й год, ну там вообще не поймешь, что было-то.
Ну...
Там вообще не поймешь.
Ну, зато... Да.
Кто-то что-то там...
А вы не ходили тогда?
Постреляли.
Не ходили тогда?
Ну, все там были-то.
Да?
Вот, все зеваки. Конечно, 3-3 октября это все было.
Понял.
3-3 октября началось.
Ну да, ходили, то есть вы, да?
Ну... Так будет.
Ну так, чуть-чуть посмотреть. Я понял, спасибо большое. Очереди исчезли, пишет 21-й день, а очень великой Октябрьской революции. Что было бы? Ну, буржуев бы поехали, а то хоть на много лет передышка была. Ненавижу таких, как 37-й. С праздником, ура, мечта, пишет. На буржуев бы поехали. Мечта, очень много ошибок каких-то, я не знаю, с чем они связаны. То ли вы надиктовываете сообщение, то ли у вас какая-то проблема, ну, там, может, с освещением дома. Подумайте над этим, потому что невозможно понять смысл. ГКЦП вдруг. ГКЦП. Слыхал про ГКЦП? ЧП я слышал, ГКЧП, а ГКЦП я еще пока не слышал. Денис, вы промахнулись пальцем. Еще лет 100 ИСР будут вспоминать как сказку про кисельные берега, чип на лоб, оковы и рабство будущих наших внуков, пишет кот. Я думаю, что еще 100 лет ИСР не будут вспоминать вообще. Это моя такая мысль небольшая. Вот не будут вообще вспоминать. Знаете почему? Потому что вы сейчас не вспоминаете Отечественную войну 1812 года. Вот попробуй сейчас кого-нибудь заставить что-нибудь рассказать об Отечественной войне 1812 года. Ничего невозможно. Я сейчас не то, чтобы хочу кого-то обидеть. Я просто говорю, что еще 100 лет и будет это настолько неинтересная информация. Только для историков, ну, для журналистов, наверное, это будет интересно. Для политиков это будет интересно, да? А так, для всех остальных не знаю. Но потом, я же все-таки рассчитываю, что где-то в 2040 году будет у нас технологическая сингулярность, а когда она будет, то уже будет все равно. Правильно. У нас вообще изменится отношение ко всему сущему, ко всему тому, что мы видим, вот, и что нас окружает. И мы даже, может быть, перестанем быть людьми в том понимании, в котором были до этого момента. Будем до этого момента. Через 100 лет будет только один урок в истории, будут выделять на СССР. Опять же, один урок в истории будут выделять на СССР. Не на СССР. Будут выделять один урок на Великую Отечественную войну. Вот. Через 100 лет. Ну, может, не один, может быть, 3. Может быть, 4, может быть, 5. Ну, то есть, из всего СССР можно сказать... это же просто. Вот смотрите, СССР, да, 70 лет. Что стоит упомянуть? Вот что стоит упомянуть, действительно. Сама революция, то есть то, что сподвигло к разрушению империи и образованию Советского Союза. Дальше, репрессии. Ну, тоже, это забудется, скорее всего, это никому не интересно. Негативный опыт, не нравится людям. Победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой, совокупно. Да, да, это важная веха. Полет человека в космос, Гагарин. Может быть, как пример негативного чего-то перед распадом, Чернобыль и Афганистан. Все. Ну и то, Афганистан никому не интересно, скорее всего. Скорее всего, сейчас людей трудно заставить разобраться, что там за дворец Амина, значит, как это, куда это было, Амин, певец, тебе говорят, Агаларов, значит, люди не понимают, о чем идет разговор и не хотят понимать, я имею в виду людей не того поколения, который, на глазах которого это все разворачивалось, я имею в виду людей поколения помоложе, своего поколения, понимаете, да, поняли, вот, они даже, в общем, не знают о Чечне. То есть о чеченских вот этих войнах никто практически ничего не знает. Ну так, отдаленно. Поэтому, например, про захват школы в Беслане некоторые псевдожурналисты могут гнать все, что угодно, им никто ничего не может сказать в ответ, потому что никто ничего не понимает. Просто они слушают, смотрят, ну, а что ты говоришь? А? Вот так, а? И все, потому что, ну, к сожалению, такая, так устроен мир, понимаете? Вот и все. А, ну и распад. Да-да-да. И я не знаю, здесь, наверное, скорее там, 91-й год интереснее будет, чем 93-й, потому что 93-й это как попытка вертать. Ну, это будет уже неинтересно. Это будет как авторшок восприниматься, скорее всего, в учебнике истории, я так скорее... Ну, я так думаю. Вряд ли кто-то будет на это сильно напирать. Потом в учебнике истории будет возвращение Крыма. Вот прям слушайте, вот прям дальше возвращение Крыма будет. А потом в учебнике истории будет объединение России и Белоруссии.
Ой, ой, извините, я что, что-то не то сказал? Ой,
где, да, где песни, которые включал Доренко каждый год в этот день?
Не знаю, Павел, ведь это Сергей Доренко их включал.
7373948, у меня нет этих песен, я их просто не знаю. Как вас зовут, или здравствуйте? Подкиньте мне идейку. Алло,
ну,
да.
Ну, конечно, я могу понять мужчину. Передо мной звонил, конечно, его боль такую. Потому что, извините, советская власть-то начали уничтожать сразу после убийства Сталина. Поэтому пришли компрадоры. И еще в Линкен Павлов последний...
А если простыми словами? Вот у вас начинается компрадоры, там, оппортунисты. Давайте по-русски.
А по-русски пришли троцкисты. Просто Хрущев был...
Очень ли сейчас вот... Да. Ну вы понимаете, что вы сейчас... Подождите, я сейчас... Да подождите! Вас сейчас не понимают 20-летние, не понимают 30-летние практически никто. Уж тем более...
Поймут, Алексей, не переживай. Мы научим. Мы все помним, как уничтожали советскую власть, извините.
Не поймут.
В наше советское время, понимаете?
Да не поймут. Ну надо...
Людей погибло наших патриотов, генералов.
Ну а сколько до этого погибло? А сколько продолжает патриотов погибать? Ну конечно, ну что вы, ну это такая перманентная история, сколько людей погибает, сколько патриотов погибает. Все время все погибают, мы вообще умираем. Завтра каждый из нас может не прийти на работу, потому что умер, или умереть прямо на работе, все бывает. Они будут делить с нами санкции? Дураки? Зацепил? Зацепил про Белоруссию. Да не будет скоро санкций против России, все, успокойтесь. Что, опять я вам что-то не то говорю? Да не будет скоро санкций, да все уже. Да вы же видите, что Украина уже все. Вы же видите, что Украина уже все. Все, они уже там не знают, что делать. Все, все будет по кайфу. Сейчас подостроим Северный поток 2. Санкций не будет, все будет хорошо. Деньги пойдут. Ну, можем будет дальше воровать. Вам ничего не дадут. Вы там, не надо сейчас вот это делать. Конечно, нам обещали. Вам сразу говорю, ничего не обещаем. Ничего вам не дадим. Ну, в смысле, и мне, наверное, не дадут. Ну, не важно. Ничего вам не дадут. Все, как жили, так и будете. Плохо. Но стабильно. Стабильно и, самое главное, безопасно. Никто, никакая армия мира не зайдет на территорию России и не убьет вас, вашу жену, ваших детей. Или, скорее так, сначала изнасилуют, а потом убьют. Вот такого не будет. Все, вот здесь можете быть спокойно. Спите спокойно, граждане любимой страны. Поэтому я не понимаю, что так недовольны, например. Ну ладно, мы про...
Так, стабильно с ипотекой. Да, с ипотекой. Во-первых, вы по ипотеке хотя бы можете выбрать квартиру, которую вы себе покупаете. Насколько мне известно, в Советском Союзе выбрать квартиру нельзя было. То есть, что дали, то дали. Нет? Ну, прям, что дали, то дали. Ну, и не сразу тебе давали. Надо было и поработать, и все. И это была не твоя собственность. Это была, сейчас бы не ошибиться, муниципальная или госсобственность. Ну, в общем, это, ну, гос, давайте назовем гос. Это, эти квартиры принадлежали государству, насколько мне известно. То есть вы свои квартиры-то получили когда? Когда приватизация уже была, правильно? То есть кто-то наварился заводиками, а кто-то разжился квартиркой. Ну вот, например, вы с приватизацией имеете свою маленькую квартирку в панельном доме, которую сносят по программе реновации. А кто-то заводы. Кто-то заводы. Кто как смог, знаете, кто на кого учился, да, нет? Я не прав? Даешь империю, пишет 37-й. Ты империю, империю, империя. Слушайте, нам достаточно того, что у нас есть. У меня есть такое ощущение. Нам достаточно той территории, которая у нас есть. Мы все равно самые большие. Нам надо это развивать. Нам надо это развивать. И мы будем впереди. Но нам надо это развивать. 7373948. Не знаю, насколько нужно нам присоединять какие-то территории и создавать империю. 2-0, 3-0, 4-0. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей, ну, Роман-то.
Да.
Вот. Ну, по поводу вот дня революции, да?
Да.
Мне кажется, вообще нужно сделать праздник. Угу. Чтоб все, ну, на самом деле, да, как-то помнили этот день.
Угу.
И помнили, что... может вообще, что такое революция, потому что вот...
А что такое революция?
Ну, что она бывает, да, что она может случиться и к каким последствиям она приводит.
Она теперь не может случиться.
Почему?
Нет пролетариата.
Ну, не обязательно. Она
обязательно.
Может, в Украине случилось же.
Это не революция, это переворот.
Ну, вы же начали разговор, что некоторые вот уже сейчас
не,
говорят...
Не, я объясняю.
Видите,
вот, есть существенная разница. Мы не меняем общественно-политический строй. Например, когда вот, ну, если Майдан происходит, не меняется общественно-политический строй. То есть, как был буржуазный, так и остается. Не меняется на социалистический или какой-либо еще не придуманный. Понимаете?
Ну,
в этом отличие переворота и революции.
Все правильно, как по определениям оно так и есть. Но вот что там поменялось на Украине, тоже вопрос. Вот там что-то приехал президент, да?
Так
а ему какие-то националисты говорят, нет, там мы не отойдем,
Ну, какой-то, всегда всплывает какая-то пена. Вы понимаете, в чем дело? Там какие-то националисты отойдут, не отойдут. Давайте мыслить глобально. Давайте мыслить масштабно. Вы говорите мне про каких-то националистов, они, естественно, появляются. Ну, потому что это была одна из основных движущих сил Майдана. Но это мы сейчас будем разговаривать, в сторону идем. Просто надо взять за основу одну вещь. Если общественно-политический строй не меняется в результате переворота, то это просто переворот. Это смена власти насильственным путем. Все. Если меняется, то это, возможно, революция. Возможно. Возможно. Есть на то какие-то предпосылки, по крайней мере, можем подумать. Все. Если буржуй меняет буржуя при помощи вооруженной толпы, какая разница-то? Ну, новый буржуй сел, так же себе будет ряху набивать. Какая разница? Никакой разницы нет, вы же понимаете. Вот. Но, как показывает практика, и даже если вроде бы буржуя прогнали и пришли социалисты, все равно вы ничего не получаете. Конкретно вы, народ, ничего не получаете. Вы просто сидите и опять вот ничего не получаете. Павел говорит, ну зато бесплатные квартиры были. Ну как бесплатные? Ну, по горбасе 30 лет на заводе, бесплатная квартира. Это не бесплатно, это платно. Или, например, из университета возьми, да, распределись туда, куда тебя распределяют. В какой-нибудь Зажопинск, правильно? И сиди в Зажопинске, работай 300 лет. А потом тебе дадут однокомнатную квартиру, может быть. А может, и не дадут, может, не успеют, развалится опять Советский Союз. Не знаю. То есть, понимаете, какое дело? Все относительно. Бесплатного вообще-то ничего не бывает. Да. Кроме сыра в этой мышеловке или там что. Бесплатной может быть любовь женщины. Тоже, кстати, нет. В итоге, да, все равно все у нас тебя возьмет еще и... Наверное, это даже дороже выходит. Ладно, на 8.30 новости.
В Москве. И вот мы обсуждали Октябрьскую революцию. Сейчас, да, сделаем обзор печати. И мечта мне писала, что было бы на буржуев бы поехали. Я говорю, непонятно, что вы пишете. Следующее сообщение. Бывают же бабы злые, да? Смотри, следующее сообщение. На буржуев бы похали. Ты что, по слогам то читаешь и не все?
Не все даже. То есть, смотри, игнорирует букву «ё». Дальше, нет, не ставит дефис, вот нет его здесь, вот видишь? Вот. А дальше, на буржуев бы поохали. Что такое поохали? А? Что, так, что значит слово «поохали»? От какого оно слово образовано? Что это такое? Вы имели в виду «поохали», наверное, или что? И почему вы со мной на «ты»? Это, наверное, предложение перейти на «ты» и мне тоже? Я перейду. Ты животное. Задорукое. Сначала напиши нормальное сообщение, потом здесь мы его будем читать. И будешь предъявлять претензии, понятно или нет? А? Скотина! Вот так вот. Мог бы я сказать, но не буду, потому что я вежливый человек. Я всегда на «вы». Обратите внимание, что вы тыкаете, не надо так делать. А мы идем в обзор печати, конечно. Что у нас интересного? Митрополит Волоколамский Илларион. Евангелие можно изучать в школе. Это памятник литературы, как и рассказы Чехова. Что ж, в день Великой Октябрьской социалистической революции, я думаю, это будет топовая тема, которую мы можем обсудить, да? Чуть позже. Чуть позже. Аргументы и факты. Пишут... Это было в вечернем... Нет, нет, это в «Комсомольской правде» материал. В аргументах и фактах. Столики с вином на мавзолее, как отмечали годовщину октября в СССР. Все, можете почитать, как отмечали годовщину октября в СССР и как сегодня никто не отмечает. Ну, к сожалению, наверное, или к счастью, я не знаю, но я еще раз хочу сказать, что у нас 68% проголосовавших говорят, что у них сегодня праздник, и я их поздравляю с этим. Раз у людей праздничное настроение, если они так считают, зачем мне с ними бороться, я лучше их поздравлю, правильно? Пускай у них будет хорошее настроение. Кадыров призвал жестко наказывать за оскорбление чести в интернете. Об этом сегодня пишет московский комсомолец, можете почитать на их сайте. Он абсолютно спокойный. Отец убившего сослуживца-срочника поговорил с сыном. Ну, Шамсудинов этот, или как он там, у него фамилия? Все время забываю. Но о нем сегодня пишет «Вечерняя Москва», вы можете посмотреть. Ну и не только, там много всяких разных материалов. Говорят, что его обещали изнасиловать, и поэтому он всех убил. Но в Минобороны сказали, что это неправда. Что такого не было. Да? Поэтому давайте смотреть. Давайте пойдем дальше. Так он говорит, мечта постоянный слушатель. И чего теперь, пускай не слушает, пускай будет постоянным слушателем кого-то другого. Какая мне разница, зачем мне безграмотный постоянный слушатель амбициозный? Зачем мне амбициозный, нездоровый, понимаете, нездоровый амбицию человека, он еще и безграмотный. И что-то пишет все время. И еще и не бескультурный какой-то. Зачем он мне? Не надо. Пускай пишет в какое-нибудь место, где такие же, как она, правильно? Там, че, типа, опа, иди сюда. Вот есть такое же наверняка. Вот и все, и пускай там разбираются, пускай там все время общаются между собой. Мне неприятно, нет? Мне сегодня 55, всех поздравляю, пишет Сергей. Да, пожалуйста, Сергей, вас с праздником. Так, на дороге каждый десятый кричит, что он тебя изнасилует. И чего, пишет тот самый, и чего? Вы хотите обсудить Шамсудинова этого? Ну, давайте обсудим. Да, действительно, вчера такая резонансная история была. Якобы, сейчас говорится, якобы, он стал убивать сослуживцев, потому что ему пообещали устроить... Его пообещали опустить что-то такое. Вот, по-моему, такое слово звучало из того, что я слышал. То есть это я прямые цитаты даю. Вот. Опустить. Он сказал, что такого не будет, ну, и всех убил. Это информация от него и от отца. А официальная информация, с другой стороны, другая, что ничего такого не было. Вот и все. И тут, как бы, получается такая история. Нам нужно кому-то поверить, вероятно. Да? Ну, мы, скорее всего, должны кому-то поверить. Но я бы не хотел в этой истории кому-то верить или не верить. Знаете почему? Слишком уж она тяжелая. Сколько мертвых людей. Сколько разрушенных судеб. Сколько разрушенных семей. Здесь не должно быть «верю-не верю». Здесь должно быть «знаю-не знаю». Правильно? А здесь пока для нас, пока это дело идет... Мы же не держали документы в руках, да? Ну и мы слишком мало знаем, чтобы сделать какой-то вывод. Для нас много невыясненного. Единственное, что мы можем поговорить о том, вот эта вообще фраза «дедовщина», да? Значит, слово «дедовщина». Я давно не слышал его. А здесь как будто бы вот мы вновь его услышали, конкретно в этой истории. Как будто какие-то отношения вне устава идут. И какое-то насилие вроде бы к человеку применяли. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что любой, даже самый плохой человек будет защищаться и придумывать какое-то обоснование своим действиям, то есть обелять себя. И он может, конечно, придумать, что меня там хотели, меня там обещали, еще что-то. Все это будет проверяться. Верю парню, все сказали, он адекватный, а сослуживцы решили самоутвердиться, пишет Лас-Вегас, так он считает. Лас-Вегас, знаете, как бывает? Помните про стрелка? Ну, я даже не буду говорить какого, чтобы дети не пробили эту информацию. Ну, вы поняли, да? Стрелок, который пришел в заведение, где был и стрелял там, тоже говорили, что нормальный парень, помните такое? Ну, там кто-то говорил, ну, замкнутый немножко. Ну, как бы, ну, а так в целом нормально, мы общались. И как не возьмешь какую-нибудь историю про психопата, который всех поубивал? Ну, нормальный такой парень, ну, в принципе, нормальный. Ну, да, там, может быть, не какой-то уж круг общения большой у него был. Ну, вот, дружил с кем-то. С кем-то не дружил. Вот как не возьмешь историю психопата, в принципе, его всегда характеризуют как нормального, еще говорят, дисциплинированного, целеустремленного часто. Вот такие вот фразы звучат. Дисциплинированный, целеустремленный, вежливый, аккуратный, спокойный. То есть вот как раз, когда говорят, о, он был бешеный абсолютно, невозможно было с ним, там учителя говорят, урок не давал вести. Обычно это хороший человек. Вы не обращали на это внимания? То есть вот пойди собери характеристику на меня, там будет, не дает вести урок, постоянно шалит, спорит, там что-то балует как-то, да, ну то есть какими-то вещами занимается, не теми, которыми надо заниматься. Вы хороший человек, добрый, никого не убивает, смотрите, все какое, хороший я человек, никого не убиваю. Вот, не насилую, не обещаю насиловать, нет, 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 что такого. Вот. Как только целеустремленный, тихий, спокойный, вежливый, хороший мальчик... Все, обязательно всех порешит, обязательно всех уничтожит, обязательно всех будет убивать. Кроваво как-то. Не обращали на это внимание? Может быть, стоит обратить внимание на тихонь уже в конце концов? Нет? В тихом омуте, говорит Борис Байкер. Вот-вот, Борис Байкер, вот-вот. А? 7373948. У нас тоже были тихие парни, но я уже рассказывал все эти истории школьные, не буду рассказывать. Тихие парни, которые потом вдруг убивали кого-то, понимаете? Вообще такие тихие были, нормальные вообще ребята. Тихие. Потом раз, все, в тюрьме сидят. Ты даже не понял, как это произошло. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, с праздником, Дмитрий.
Здравствуйте, да.
Насчет этой истории, я не хочу защищать этого парня, но я помню историю в армии, когда избивали черт земляка моего, да, москвича.
Это вот, когда было?
Это было начало 90-х.
А, начало 90-х, понял.
Вот, причем... Это была такая, можно сказать, элитная часть. Ну, дело не в этом, да. Когда я смотрел, вот, как его избивали, избивали, ну, практически толпой, да. Ну, не толпой, даже бил один, а стояли вокруг, и все там подстрекали, да. И он ничего не мог делать и защищаться, хотя он был такой парень крепким и спортсменом. Вот, и я в тот момент подумал, что если бы меня вот так бы избивали бы и издевались бы, и у меня было бы оружие, я бы, наверное, бы его применил бы.
Знаете, я слышал историю, спасибо большое. Да, спасибо. Историю, она касается войны, не буду говорить, какой войны. Когда вдруг в первые дни этой войны командиры, многие, не вернулись из боя. Ну, не вернулись из боя. Почему? Потому что как-то так получилось, что прилетела пуля шальная в спину. Понимаете, да? Так бывает. Я думаю, что процветают вот эти отношения вне устава в тех частях, где делать нечего. Тогда они могут процветать. Основания для этого. В 90-е, вы сейчас про 90-е говорите, так это же вообще мрак было, насколько я понимаю. А сейчас эта история привлекла внимание не как... повсеместная, она привлекает внимание как нечто из ряда вон выходящее. И все таки что? Какая дедовщина? Какое износил? Все таки не поняли. Ну-ка, давайте разбираться. Ну-ка, давайте разбираться. Дедовщина в армии есть, как и землячество, независимо от, от нынешнего срока службы, пишет 68-й. Дедовщина в армии. То есть вы хотите сказать, что сейчас в армии такая же дедовщина, как раньше была? Серьезно? А, так, у тихих людей, скорее всего, тоньше психика, их можно легче вывести из себя, пишет Сергей. Конечно, никто не заслуживает смерти, но я сам служил на флоте и знаю изнутри этот ужас, пишет комендор. Годовщину никто не... годковщину вы написали. Ну, наверное, дедовщину никто не отменял, эти слова нашего... А, нет, именно годковщина.
Это слова нашего командира корабля. Годковщина — это не дедовщина на флоте. Я сам лично отговаривал служивца не прыгать в воду в открытом море, так что вполне не справился с эмоциями этот стрелок, пишет комендор. Так что, любого можно поймать без избиений, когда старослужащие начинают чмырить. Чмырить — это ужасное слово. Молодняк применяют разные методы давления для удовлетворения своих капризов и припахиваний по службе, пишет 68. А каких припахиваний, если сейчас уже на аутсорсе все? То есть стирать можно в стиральных машинках, сушится обувь на сушилках обувных специальных, ну, насколько мне известно. Вот. Есть люди, которые занимаются уборкой помещений. Мыться можно не один раз в неделю, а почти постоянно, насколько мне известно. То есть, во всяком случае, так докладывается высшему руководству. Вы поняли, да? То есть в министерстве. То есть полная уверенность именно, что так. Поэтому как-то я не совсем понимаю, о чем речь. Да? А раньше они совали... так, не то. Скорее всего, не везде так, пишет Дима. У меня приятели молодые служили 3 года назад за жестокую дедовщину. Очень сильно карали, пишет Руслан. Так, объективный ведущий со звезды, говорит Фрегл. Я не претендую на объективность. Я вам докладываю информацию, которую... Можно сказать, докладывают наверх. Вот примерно так же вот я и докладываю вам сейчас. А вы делитесь со мной своей информацией. Судя по фото из этого военгородка, представляю, какой там аутсорс. Ну, давайте посмотрим, что там за фото. Ну, фото, обычное здание, да. Ну, если сейчас не брать... вот у меня есть фотографии. Не брать... ну, трупы, не смотреть на трупы. Я смотрю на здание сейчас. Ну, здание обычное, внутри ремонт, все в общем и целом аккуратно. Стоят кровати. Кровати целые, не пошарпанные, металлические, односпальные, застелены аккуратно, постель чистая. Сам Шамсудинов в форме. Форма новая, форма чистая, форма красивая. Что на улице чисто, здание сверху, ну, снаружи чистое. Ну, то есть, я не знаю, а какая у вас, собственно, претензия к тому, как там все устроено? Я смотрю на все фотографии, все чисто, все аккуратно, все побелено, все на месте. С точки зрения того, как организован быт, у меня, например, вот визуально я смотрю, даже цветы там стоят, и цветы свежие, не, по, там, не пожухли они никак, а прям свежие, хорошие цветы стоят. Вот вы обратите внимание, и все очень-очень аккуратно и очень чисто. Кроме тех мест, где произошла, собственно, вот это, но это не потасовка, убийство, где произошло. Где произошло убийство? Там, да, какие-то бумаги лежат, еще что-то, тела, ну, это понятно. Стиральная машинка — это дух, пишет белорус. Белорус, я не знаю, как в Беларуси. Я вам говорю, что стиральные машинки купили в армии. У нас очень большая гордость в министерстве. Люди сидят, гордятся тем, что действительно стиральные машинки купили. Ну вы что, я сейчас серьезно вам говорю. А трава покрашена? Нет, трава не покрашена. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Да.
В 15-м году служил и никакой дедовщины не видел, но могу сказать, что бандиты есть везде. Вот бандиты у нас были, это обычные уголовники, которые применяют такие же методы к окружающим, как и у себя на привычной им территории. Поэтому, если...
Ну, то есть, когда призывают какого-нибудь человека, этот человек вырос, ну, давайте скажем, на улице, ну, так вот мы скажем мягко, да, и он начинает вот эти все уголовные штучки свои практиковать в армии. Ну, подождите, а когда речь идет о офицерах, не могут же... Или офицеры тоже могут быть такими?
Вот, вот это вот очень важно. У нас были офицеры, которых вот реально можно по пальцам пересчитать, к кому применим термин офицер. Все остальные, это просто люди, отбывающие срок, ну, в кавычках.
Смешно сейчас сказали, да.
Да, так и есть. Они ждут, не дождутся, когда же у них срок там 5-летний как пройдет, и они там получат свою квартиру или что им там надо. А людей, кто офицеры, кто реально заботится о солдатах, вот мне удалось в 2 частях послужить, в одной реально вот командир относился к солдатам теплее всего, как к своим сыновьям. А в другой части вот самые любимые это были полковники, туда вниз дальше копится ненависть по убывающей. Так что это нормально.
Понял, спасибо большое. Тут скорее не дедовщина, а конкретно гнобили одного парня. Такое распространено в любом мужском обществе. Псевдоальфачи находят жертву и на ней начинают самоутверждаться, Кэнди Бум говорит. Кэнди Бум, кстати, вот я бы, наверное, с вами согласился. Действительно, если брать мужские коллективы, любые, а тем более закрытые мужские коллективы, обязательно находится омега в этом коллективе. То есть человек, которого начинают шпынять, и шпынять все. Естественно, его шпыняет альфа, и все остальные, поддакивая альфе, чтобы не оказаться на месте омеги, тоже его шпыняют. Ну вот. И что, это могла быть такая злая шутка с их стороны, или что? Или они... что они могли с ним делать? Чем они могли ему грозить? Непонятно. Вообще, как можно грозить человеку, у которого вечером в руках окажется оружие? Это надо быть либо дураком, да, полным, либо предполагать, что ничего такого произойти не может, потому что, ну, ты несерьезен или что-то такое. Ну, с другой стороны, вот сейчас уволили, вы помните, да, эту историю, где дети, там, четырехлетние, прыгали на другом ребенке, детсад. Недавно мы смотрели вместе с вами видео в интернете, да, и здесь это обсуждали. Уволили преподавателя, это называют, воспитателя детского сада, женщину уволили. Детский сад, дети друг друга бьют, дети друг друга, дети выстраивают определенную иерархию взаимоотношений, да, что говорить. А в взрослых коллективах в любом случае это есть. Вопрос в масштабе, вопрос, как это контролируется. С другой стороны, я представляю, сколько людей каждый день, вот если так взять, в России убивают. Сколько людей каждый день стреляют в России, сколько людей каждый день режут в России. Мы можем представить себе? И мы об этих случаях даже не узнаем, просто потому что, ну, мы не можем о них узнать. Здесь мы, естественно, узнаем резонансно. Почему? Потому что в армии произошло. Любое происшествие такого рода в армии становится резонансным. Я правильно понимаю? Это хорошо. Это значит, что мы знаем обо всем. Если вдруг какой-то суицид где-то, мы знаем. Если вдруг такое ЧП, мы знаем. Ну, хотя, конечно, здесь не просто ЧП. Здесь массовое убийство. Ну, вот что поделать. Оружие... Наличие оружия, да, доступ к оружию только подталкивает неустойчивых людей к совершению подобных действий, нет? Как у него оказалось оружие? Его выдают только караульным. Любой караульный беседует с психологом и составляет, беседует с психологом и составляется психологический портрет, пишет Георгий. А что за бред был, что причины компьютерной игры, пишет Панк? Не знаю, такого не видел. Не могу вам сказать. Ты плохо себе представляешь обстановку в частях и караулах, пишет Макс Макс. Макс Макс, вот понимаете, в чем дело? Ладно. Попытаюсь сказать не агрессивно. Значит, Макс, вы сразу мне опишите обстановку. Понимаете? Потому что вы мне все даете оценку, плохо я себе представляю или хорошо. Откуда мне ее хорошо представлять? Я что, в армии сейчас или что? Я сейчас с караульным общаюсь. Я сижу на радио в Москве, в центре Москвы, понимаете или нет? Я на работу езжу мимо Кремля. Мимо Кремля каждый день я проезжаю на работу. Какая часть с Шамсудиновым? Поэтому, если вы представляете себе, как там что устроено, и вы точно знаете, а еще лучше, у вас есть свидетельство, сразу пишите, да? А то это так можно долго писать какие-то сообщения ни о чем. Есть что сказать или нечего? Если нечего, то и не пишите. Если есть что сказать, ну сразу напишите. Вот. Сам в карауле с дедушками. Вот, другое дело. Дрался штыками на поясе и автоматами в шкафу. Но никому в голову не приходило хвататься за автоматы. Но там не было речи о АУЕ. То есть вот этот арестантский уклад един. Опусканиях и так далее. Понимаешь? Понимаю, Макс. А здесь есть речь об этом? Или это сейчас Шамсудинов выдумывает, чтобы обелить себя в каком-то смысле? Вы же сами 100 раз говорили, что если нет информации, то рождаются слухи. Государство опять закрыло процесс, и снова эти слухи. Откройте дело для прессы и начните контр-игру в СМИ. А так доверия к суду нет, будут легенды, пишет Бату. Бату, я думаю, что здесь речь будет о другом, Тим. Сначала разберутся, и потом уже представят все, так скажем, на суд общественности. Ну, даже уже не на суд, а чтобы мы уже поняли, что конкретно происходит, да. Большинство знакомых, кто служил недавно, говорят, что просто выкинули год на ветер, про дедовщину никто особо не упоминал, но говорили, что есть большие проблемы с землячеством, пишет Элементал. Так, армия сделает из тебя мужчину, ну или наоборот. Ну ладно, понятно. Первый раз слышу, что в армии опускают, пишет Андрей Буб. Вот я подобного не слышал, поэтому такая информация какая-то, знаете, не знаешь, как к ней отнестись. 7373948. Но я не исключаю, что человеку, который убил несколько человек, нужно какое-то веское обоснование того, что он сделал и что он мог сказать в этом случае. Если, допустим, он придумал, я не настаиваю, но если он придумал, то он придумал что-то веское. А что можно было придумать? Ну, ничего сильнее ты не придумаешь уже. С другой стороны, слушайте, вот по-серьезному сейчас я его спрошу. Как вот мы используем это слово «опускать»? Ну, к сожалению, приходится использовать. Представляете себе, унизить человека, его достоинство в таком виде, зная, что у этого человека завтра в руках будет автомат. Вам не кажется, что это бредятина? То есть это надо быть отмороженным вообще, не бояться ничего. Ты человека унижаешь. В сексуальном даже смысле, то есть это сексуальное насилие ты осуществляешь над человеком. А потом ты знаешь, точно знаешь на 100%, что в его руках будет автомат. А в этом автомате будут патроны. 7,62, всеми так любимые, или уже 5,56, наверное, 7,62. И он эти патроны, 7,62, по своему усмотрению, может из этого автомата отстреливать по факту, да? Ну, то есть он может стрелять, пулька может вылетать, а гильза в сторону уходить. Ну, это надо быть полным дебилом, чтобы его, ну, над ним так издеваться. Понимаете, да? То есть это надо просто не понимать никаким образом, что у этого человека будет оружие в руках. Все. Вот больше я не вижу никаких обоснований. 7,62 только пулеметы остались. Эх, тот самый. Ну, ладно. Значит, 5,56. Это НАТО, да? 5,45, значит, все. Я знаю 7,62 просто, как папироса. Таких отмороженных полно, особенно в армии. 100% они об этом не думали. Ну как это об этом можно не думать? Это понимает каждый. Ты обидел сегодня сослуживца сильно. Вот. А завтра у него автомат в руках. А может, сейчас автомат в руках. Вот. А у офицера вообще пистолет все время, может быть, вот здесь вот. На ремешке, ну, в смысле, да? Там портупея, все дела. Вот. Ну, офицерское оружие, пистолет. И чего? И ты там что-то ему говоришь, я тебя сейчас вот смотри, и там начинаешь вроде как намекать на то, что его сейчас сексуально будешь унижать. Ага. Это нереально. Это надо быть человеком с Луны, чтобы этого не понимать. Я не верю. То есть вот в этом смысле я не верю. Не верю. Очень странно выглядит. Может, они пошутили просто, а он повелся, пишет Панк. Вот это больше похоже. Ну, то есть, прикалывались над слабачком. Пошутили, да ты там как баба, да вообще мы тебя, то есть все, ха-ха-ха, разошлись. Вот, пить чай, там, есть конфетки какие-нибудь. А потом раз он их убил, потому что он их слова воспринял всерьез, например. Вот это может быть похоже на правду. Шутки, шутки, юмор, прикалывались, прикалывались, да прикалывались. Может быть такое? Шутку удалась, чего уж. Ну, да, в каком-то смысле да. Ну, да. Но в этом деле много, конечно, таких пробелов, с которыми стоит разбираться. Но единственное, я еще раз хочу навести на мысль вас, на одну только. Если ты точно знаешь, что у человека будет оружие в руках, неужели ты проявишь к нему какое-то насилие? Уж тем более там сексуальное. Ну, это очень странно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мне говорят, новичку нельзя угрожать, а бабе можно? Вы это считаете нормой? Пишет 77-й. Не, я не считаю это нормой. Я просто считаю, что если у человека в руках оружие, то ему не стоит угрожать. Элементарно, понимаете, да? То есть, если ты не псих.
Вот если у нее нет оружия, обугрожайся. Обугрожайся, если он чистит картошку ногтями. Все. Но полиция — это не бояться издеваться над людьми, пишет Николай. Но полиция не боится издеваться над людьми. Ну, только, естественно, когда ты где-нибудь в ОВД дальний, сажаешь преступника на бутылку, ну, типа, у него же нет оружия. Поэтому чего его бояться-то? Ему нечего бояться. И автомат Калашникова у него в руках не появится ни с того ни с сего. Вот. Поэтому, ну что, вот они и не боятся, да. К сожалению, не боятся. Нет, ну, вы тоже сравниваете, непонятно. Вот вы же должны как-то прикинуть, да, давайте все вместе представим себе, что армия — это то место, где у людей есть в руках оружие. Вот, вот у вас тут есть оружие? Вот у вас конкретно сейчас, вот у вас есть оружие? У вас нет его, скорее всего. У вас, может быть, единица, у кого есть с собой пистолет, еще что-то. У кого-то табельное, может быть, оружие есть. Ну, все, ну, единицы. То есть в мире, в нашем, на гражданке нет оружия. То есть оно какое-то, конечно, есть, но его очень мало. А там оно постоянно в армии, оно там органично, оно там уместно. Оно там должно быть, оно там есть, его там много. И да, оно там не бесконтрольно, там контроль, но тем не менее. Одно из таких свойств человека, который служит в армии, да, это возможность носить с собой оружие. Когда он, допустим, там в карауле, еще где-то, ну, какие-то варианты есть, понимаете. У него есть оружие с собой. А это оружие очень грозное, им можно убить очень много людей. Автомат Калашникова — это прекрасный автомат. Он лишает жизни на раз. Вы, ну, разве будете спорить со мной, что автомат Калашникова великолепен? У меня есть арбалет подводный, говорит Кэнди Бум. Это замечательно. Вы боевой пловец, наверное, нет, Кэнди Бум? У меня есть электрошокер, будьте осторожны, пишет СЛД. Да, да, электрошокер — это хорошая штука, но слишком близко надо с ним подходить. То есть автомат Калашникова... Если бы мне сказали электрошокер или автомат Калашникова, я бы предпочел автомат Калашникова. Если бы мне еще при этом сказали, что тебе за это ничего не будет. Да. А так я бы предпочел бегать быстро. Но опять же, бегать быстро от автомата Калашникова — сложная задача. Очень сложная задача, к сожалению. Да. А проклятие. Да, и проклятие. Я бы проклинал всех, естественно. Так, слушайте, у нас тут оказалось вдруг ни с того ни с сего, что люди хотят возвращения смертной казни. Или растет число тех, кто хочет вернуть смертную казнь. Да, мне здесь показывают, что люди... Вот мне прислал такую фотографию, баллончик с собой возит. Не, баллончик — это хорошо, это удобно, это прекрасно. Если, допустим, какой-то конфликт на дороге, к вам подходит человек, который... открой окно! Там, и вы ему раз в лицо просто немножко... Подожди, там, освежи дыхание. И все, и вот это замечательно. Но против автомата, опять же, наверное, баллончик не очень будет. Потому что если бы у меня был автомат, я бы к вам на такое расстояние, когда вы можете баллончиком в меня брызнуть, не подошел бы в жизни. То есть я не понимаю до сих пор этих фильмов, где люди почему-то, стоя с пистолетом, подходят в упор, и в упор рядом с головой держат пистолет. И еще есть такая, знаете, история, как показывают разные шоумены. Там, типа, давай, приставь пистолет к моей голове и попробуй успеть выстрелить. Там, ну, знаешь, там показывают. Ну, естественно, без патронов, без всего, это выступления такие есть. И раз он, бах, как-то, и достал пистолет, и уже держит этот пистолет в сторону того, кто нападал. И все-таки, вау, великий мастер. Великий мастер? Ты, придурок, я к тебе не подойду просто, чтобы ты даже дотянуться до меня мог. Я в тебя буду стрелять, ну, хорошо, с 3-5 метров. Ну, сделай мне что-нибудь с 3-5 метров. Я прям вот направлю тебя, и бам-бам-бам-бам-бам, и все. А ты можешь там... Если ты не Нео, у тебя проблема. Но ты не Нео, и у тебя проблема. Вот в чем дело. Разве не так? Разве я не прав? Индийские, да, индийские фильмы, да. Смотря с кого расстояние, шокер в момент парализует, пишет Георгий. В любом случае, вам шокером надо дотронуться. Соответственно, расстояние очень близкое. Да? Разве нет? Одного не понимаю, он их всех на пол положил и по очереди всем стрелял в голову. Почему никто не попытался вырвать оружие, пишет Вегаслас. Вегаслас, часто ли вас кладут на пол и стреляют вашим сослуживцам в голову?
Ну, и вы ждете, когда очередь дойдет до вас. Я не знаю, почему никто ничего не попытался, и мог ли кто-то попытаться, и пытался ли кто-нибудь что-нибудь. Вдруг кто-то пытался шевельнуться, сразу же и был застрелен. Мы же не знаем этого. Понимаете, в чем дело? Это только в кино. Когда у человека автомат, а у тебя автомата нет, ты можешь сделать фу, там какой-нибудь, как это, Джон Уик, прострелили бочину тебя, ты такой, рукой по ней, и все, и пошел, да, все, потом раз, зашился тихо дома, за золотые монеты, но нет, такого не будет, нет. Жизнь прозаична, к сожалению. А смерть — это вообще мрак. Никому не пожелаешь. Омега оказался альфачом. Ну, вообще, да, так-то получается, что так. Так-то оно, конечно, так. Ну, трошечки не так. Теперь придется сидеть в тюрьме долго, наверное. Такая история. Ладно, смертная казнь. Я хочу... О чем еще говорить этим утром? Правильно, а чем еще развлекать вас по утрам? Смертная казнь. Сейчас, я себе эту новость выделил, чтобы не ошибиться. А еще я выделил себе новость, что в отношении одного из лидеров либертарианской партии возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Представляешь? Как некий Михаил Светов. Я помню, мне Настя Аношко все время про него пыталась рассказать в эфире, когда мы вместе вели. Все время, значит, Светов, либертарианская партия. А знаешь, прикол? Он, типа, ушел из руководства этой партии, а на следующий день уголовное дело это. То есть мне, кстати, интересно, наверное, чтобы не очернять партию. Ну, уже знал. А чего они все время все... Почему все либертарианцы, либералы, почему все горят все время то на детях, то на мужиках? В чем проблема у них? Что-то не то. Надо им задуматься над этим. Хоть бы раз сказали, что там из-за секс-скандала приставал. Видал? Кстати, смотри. Эти, которые властные, они к бабам пристают. Эти к детям. Кто тебе больше нравится? Мне кажется, я тогда за власть. Я тогда против вот этого всего либерального. Зачем мне это надо? Эти хоть к бабам пристают. К журналисткам. Кисонька. Да, вот это, помним мы. Ладно. Неважная тема, не надо ее вообще муссировать, к черту ее. Как показал соцопрос, возвращение смертной казни поддерживает почти половина россиян, 49%. Это на 5... Не большинство. Почти половина, 49%. Настя ножками мимо пробежала. Эту, Светова-то взяли, слушай, я обалдел вообще. Че ты? Ну, включи микрофон, Настя.
Его уже отпустили как свидетеля же.
А, все, он уже не виноват?
Да, ты знаешь, что...
Фу, слава богу, я думал...
Фоточка что... была сделана, когда они познакомились, когда он был в Японии, ей было уже 16, а ему 26. Я еще подумала, когда я это все прочитала, как они долго вместе держатся. Да, другие бы же на их месте уже расстались бы. Сейчас какой год, 19-й?
Что там, кушаешь?
А это был 11-й год.
Ты что-то ешь? Ну, все, то есть у него нормально, он не педофил?
Нет.
Все, слава богу, как хорошо. Фу, можно возвращаться к руководству Герой партии. Он не педофил, да? Просто у него была 16-летняя девушка. Познакомились. А ему было? 26, а ей 16. А в Японии возраст согласен. Сколько? 13 лет. Нормально. Ничего себе, японцы какие молодцы. У нас все по-другому. У нас 16 как раз. Как показался вопрос возвращения смертной казни, поддерживает почти половина россиян. 49%. Это на 5% больше, чем 2 года назад. На 5% больше, чем 2 года назад. На 5% больше, чем 2 года в 2017 году. Тогда было меньше. 49 минус 5, 44, значит, было. А, давно пора лишать жизни, пишет 26. Да, кстати, там объясняется, за что. Есть конкретика, как, за что вы, ну как вы, не вы, а люди все вместе в России предлагают лишать жизни. Есть объяснение, но я, естественно, его куда-то потерял. Сейчас как только найду, за взятку, пишет My Name. Давайте, да, пока угадайте, попробуйте, за что. Так, свидетель ВАДА-центр, регионов, так, ну где? Ну давай, статистику, ну. Смертную казнь полностью отменить, не то. Кто выступает? Вот, знаете, это тоже интересно. Кто выступает за возврат смертной казни? Люди старше 55 лет. 55% сторонников. В возрастной группе от 40 до... Зависит от поддержки смертной казни от уровня образования. Люди со средним образованием и ниже склонны поддерживать возвращение смертной казни. Безграмотные. Безграмотные склонны поддерживать возвращение смертной казни. А выпускники вузов склонны тоже поддерживать, но не так сильно. То есть грамотные поддерживают тоже, но не так сильно, 46% всего. Безграмотные 53%, грамотные 46%. Отчасти россияне старшего возраста выступают за смертную казнь, потому что до 90-х годов она применялась в стране. То есть, как говорят, ну, как бы бывало. Ну, раньше было, нормально было. Так, какие преступления можно... За серийные убийства... Резко выросло число использования, сторонников использования высшей меры наказать за терроризм. Террористов надо казнить. Казнь за коррупцию, за госизмену и шпионаж. Вот так вот. Вот так вот. Надеются на рабочие места. Палачи же нужны будут, пишет Григорий СПБ. Кого опрашивали, меня лично не опрашивали. Очередное вранье и ложь, пишет СЛД. Ну а вы думаете, что если вас не опросили, то это вранье и ложь сразу же? Кроме вас никого нет, вы же один? Давайте, ладно, проведем голосование прямо сейчас. Здесь сейчас, проводим голосование. Вы за возвращение смертной казни. Ну, все, вот. Что тут, собственно, придумывать? Да, 134-21-35. Нет, вы против. 134-21-36. Смертная казнь. Нужна ли она в России? Да, нужна. 134-21-35, надо казнить. Желательно. Ну ладно, не буду сейчас. Просто надо, да, нужна. Смертная казнь нужна, надо вернуть. 134-21-35. И 134-21-36 не нужно. Нет, нет. Смертная казнь в России не нужна. Она не нужна. 134-21-36. 134-21-35. Смертная казнь в России нужна. Давайте вернем. 134-21-35. 134-21-36. Смертная казнь в России не нужна. Не нужна. А потом ты сделаешь опрос, доверяете ли судебной системе. Правильно, my name, правильно? Ты уже делал эти опросы? Да-да-да, my name уже делал. И не раз. Но каждый раз они работают как часы. Вот my name, я хочу сказать, каждый раз как часы. А вернуть ли смертную казнь? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все, голосуйте и давайте говорить, в конце концов. Чего мы молчим-то? Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да, доброе утро.
Здрасте, да. Вот мы тут про смертную казнь говорим. Да, пожалуйста.
Дело в том, что...
Вы убавьте приемник, а то мы так не сможем поговорить.
Ага. Да-да, так слышно, нормально?
Да, здорово, пожалуйста.
Ну, простите, пожалуйста. Ничего страшного. Ситуация такова, что смертная казнь являлась, вернее, в советское время, по-моему, еще, исключительной мерой наказания. Вот это слово, оно очень важно здесь. Угу. Мы никогда его не обсуждаем. Но в том случае, если преступление против детей, против личности, то я бы применял. Потому как происходят безобразия такие, что даже иной раз не
то, то есть насилие...
Показать. Да, показать это...
А вдруг оговорят кого-нибудь?
Нет, слово «оговорят» здесь нужно быть очень... Ну, это уже к судам вопрос.
Вот.
Тут много грязи. Ну. Но на самом деле существуют доказанные случаи, которые не то что показывают даже иногда, знаете, следственные эксперименты, либо он рассказывает, как это все делает. Это не то что смотреть, это слышать невозможно, разрывает изнутри.
Да, вообще. Да, честно он признается, когда уже.
Да, да, да. Да. И да. Дело в том, что я бы все-таки здесь как исключительно, вот подчеркиваю 10 раз, применял бы. Нельзя таких людей оставлять на этом свете.
Я понял, спасибо большое. 134-21-35, нужна смертная казнь. 134-21-36, не нужна смертная казнь. Ну вот про Советский Союз вы сказали, я тоже про Чикатило вот думаю, сразу про его историю и тех людей, которых... Они были плохие люди, но казнили за него, помните? То есть вроде бы исключительная была история со смертной казнью, как вы говорите. Но тем не менее, почему-то нашлись те, кого казнили вместо Чикатило, думая, что это они совершали преступление. Вот как неприятно вышло. Так, у нас сейчас сидит в тюрьмах куча невиновных, говорит My Name, со смертной казнью будет как в СССР. Расстреляли, а потом через 20 лет оправдали. Так, мы за возвращение справедливого, независимо от бобла суда. Почему бобла? Всегда же было бабло. Ну, то есть, а не бобло. Почему? Что такое 35-й? Ну. А смысл, богатые все равно отмажутся. Вот, другое дело. Вот, пошла, вот да, мысля-то пошла. Но мы сейчас, давайте сначала остановим голосование. Не все еще пока начали думать в эту сторону. Сейчас мы будем думать. 52% радиослушателей говорят, что они за возвращение смертной казни. 48% говорят, что они против возвращения смертной казни. То есть все-таки большинство за. А теперь мы обратимся к этому большинству. Дорогие друзья, ну правда, я даже не буду проводить это голосование. Доверяете ли вы судебной системе России? То есть доверяете ли вы правоохранительным органам России? Ну, нашей страны, нашей России, матушки, доверяете вы или нет? У меня есть ощущение, что... Ты что ощущение? Или проведем голосование? Давайте проведем. Давайте еще раз, мы все-таки сделаем. Это всегда очень показательно, это правильно. Я прошу принять участие вас в этом голосовании. Вы доверяете правоохранительным органам и судебной системе? Своей же страны, нашей любимой родины, необъятной, России, матушки. Доверяете? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот только по-честному. Вы доверяете судам, правоохранительным органам своей же страны, нашей, России? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я напоминаю, что у нас на данный момент 52% выступили за возвращение смертной казни. 52. Сейчас я спрашиваю, доверяете ли вы судебной системе нашей страны? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я не пытаюсь сейчас вас негативно настроить по отношению к государству собственному. Нет, я вас просто спрашиваю, как вы сейчас оцениваете нашу судебную систему и правоохранительные органы? Да. Вы верите? Да, 134-21-35. Вы не верите? Нет, не верю. 134-21-36 тогда. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
По поводу нашей судебной...
системы.
Да. Нет, не очень доверяю, если честно.
Ну?
Там сталкивался разочек, неважно, по каким делам. Но не смысл такой, что все-таки большинство людей, мне кажется, голосуют. То есть, если ты попал в эту ситуацию с судом, значит, ты уже не чистый.
Ну, да.
Это обыватель, который ходит на работу.
Ну да.
Он в жизни-то с судом никак не замешан будет. Ну, только если его там ЖЭК какой-нибудь затопил.
Да.
Вот,
соответственно, говоря, наверное, вы... Вот смотрите, вы как человек, получивший некий опыт общения с судебной системой, что можете сказать о возвращении смертной казни?
Ну, это можно так что угодно будет делать. Дал денег дружище своему, кого-нибудь отписали, казнили, до свидания. Какая-то будет вообще непонятная ситуация.
Понял, спасибо большое.
Распишитесь, казнить, все, следующий.
Все, я понял, спасибо большое. Вот так считает наш слушатель. Он говорит, я как-то сталкивался с судебной системой, и могу вам сказать, что, ребята, будет страшное. Он говорит, друзья, товарищи, братцы, говорит, будет страшно, не надо так делать. 11% радиослушателей доверяют судебной системе, правоохранительным органам доверяют, 11%. Кстати, неплохо, раньше было меньше, я помню, когда-то были по 5%, по 4%, а сейчас уже 11%. Молодцы, молодцы судьи, молодцы, в полиции сейчас у нас хорошо, видимо, люди работают, аж 11%. 89% говорят, мы не доверяем, нет, ни правоохранительным органам, ни судебной системе. Только ну, если у вас почти 90% не доверяют ни тому, ни другому, как вы можете выступать за смертную казнь? Ну, это традиционная наша история с двумя этими голосованиями. My name, абсолютно, я так понял, это девушка, права. Ну, это традиционная схема. Мы не верим, что людей судят по справедливости, по закону, чтобы все правильно было. Мы не верим в то, что в тюрьме у нас все виновны в чем-то. То есть мы думаем, что некоторые там невинно осужденные. Но при этом 52% из нас выступает за смертную казнь. Что за бред? Ну, это очень странное дело. Вы понимаете, что это очень странно? Это несостыковка. Потому что люди не думают, не осознают, как сослуживцы Шамсудинова, пишет Валерий. Если подозреваемому, Эндрю из Солнечногорска говорит, если подозреваемому грозит смертная казнь, значит, он совершил нечто большее, чем просто мешок картошки украл. Значит, преступление резонансное, расследуют его лучшие следователи. Ошибка следствия, конечно, возможна, но ее вероятность крайне мала, пишет Эндрю. А давайте представим себе сейчас такую историю, Эндрю, вот какой-нибудь... Какой-нибудь это будет... ладно, ну, допустим, это будет какой-нибудь человек от политики, или это будет какой-нибудь человек медийный, и он действительно совершит что-то не очень хорошее или ужасное, и мы начнем его судить, и да, найдутся доказательства, и да, вот его уже скоро должны казнить. Не разорвет ли общество от ненависти одних к другим? Вот это недоверие, лежащее в основе,
не разрушит ли то, что у нас есть, окончательно? У нас же в основе недоверие, вы видите? Как на недоверии выстроить доверие к... вот смотрите, если люди не доверяют судебной системе и правоохранительным органам, как они будут доверять конкретному делу? Почему они конкретному делу поверят? Ведь даже вот, смотрите, резонансное было, Кокорин и Мамаев, да? Не все считают, что Кокорин и Мамаев по заслугам получили. Кто-то говорит, что мало. Кто-то говорит наоборот, что устроили публичную порку, издевались, они этого не заслужили. Да, они ничего хорошего не делали, они сделали плохо, но то, как их наказали, это слишком. Многие так считают. Представляете, вот мы сейчас начнем какого-нибудь человека вот так вот казнить. Ну, это все. Будет такое шоу. А вот ДТП на Ленинском проспекте с Лукойлом выключили сразу камеры везде, пишет Бату 21. Например, Бату. Если мне не изменяет память, по делу Чикатило был расстрелян безвинный человек. Ему расскажите про смертную казнь. Всеволод говорит, да, вот мы с этого начали, Всеволод, во-первых. Во-вторых, ну нельзя сказать, что там человек безвинный. Там был какой-то плохой человек. Но он конкретно не был виновен в злодеяниях, которые совершил Чикатило. Это был другой плохой человек, не настолько плохой. Ужасный тоже, ужасный, но не настолько ужасный. В регионах легко будет бизнес отжимать, пишет Валерий. Со смертной казнью? Да, классно, убил и все. Это такая легализация убийства. Классно. Убирать можно конкурентов, подставлять их. Липовые дела, правильно? Правильно? Ну, мне кажется, очень удобно. После истории Васильева и Сердюковым... Это странный вопрос, пишет 35-й. Васильева и Сердюков — это не правоохранительные органы немножко, если честно, 35-й. Вешать на площадях, пишет 846-й. Кого? Мы не против 846-й, но кого? Кого? Проблема не в том, чтобы повесить на площади. Проблема в том, чтобы повешен на площади был тот, кто этого заслужил. Есть подозрение... 846, что будет с точностью да наоборот. На площадях будут висеть те, кто этого, собственно, и не заслужил. А те, кто заслужил, на площади никогда не окажутся. Вот о чем идет разговор, понимаете? Так же, как сегодня. Но это же даже в народе шутки эти идут. Украл мешок картошки, сидишь там 300 лет. Вот. Украл миллиарды, ну, там, условный срок 2 месяца. Ну и народ же не просто так эти шутки порождает. На основании чего-то, наверное, опыта, который почерпнули они из новостей, из общения с другими людьми, из окружающей среды. Да? У нас как получается же? Ну, так выходит, что если ты человек богатый, то у тебя есть возможность защитить себя, в том числе и в суде. Кстати, это не только у нас, это во многих странах так. Вот. А если ты человек бедный, то ты несешь очень серьезное, большое наказание, тяжелое, за, может быть, не такие уж и тяжелые проступки, как могло показаться на первый взгляд. А вдоль дороги мертвые с косами, пишет Дим, ну, типа того. Вот смертная казнь кому, пишет Алекс Н. Насильников массовых убийств и педофилов. Педофилы, вы с ошибкой написали. Ну ладно, я все равно вас понял, Алекс. Алекс, поймите, я чего опасаюсь? Значит, насильники, массовые убийства, педофилы, массовые убийцы, педофилы. Это, конечно же, люди, которые заслуживают самого сурового наказания. Но не получится ли так, Алекс Н, что в определенный момент возьмут вас, обвинят и расстреляют? Просто какие-нибудь плохие люди, которые захотят, например, жить в вашей квартире или еще что-нибудь. Вы понимаете, придумают дело, придумают обвинение и расстреляют вас. Потом скажут, ой, ошиблись. 9.30 новости. В Москве, обзор печати, это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, мы продолжаем. Битва в совхозе Новоселовский, председатель чеченец защищал русских крестьян от трейдеров. Можно посмотреть, что по этому поводу пишет обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скобейда, по-моему, так ее фамилия, я помню, что-то мы ее обсуждали. Несколько лет назад. «Москалей» в кавычках. Это все можно читать в «Комсомолке». «Москалей» здесь не любят корреспондента аргументов и фактов о жизни в Хмельницком. Можно почитать, посмотреть. И там еще интересный исторический материал. Все-таки сегодня годовщина Октябрьской революции. «Столики с вином на Мавзолее. Как отмечали годовщину октября в СССР». Это аргументы и факты. На их портале можете посмотреть. Удобно и хорошо. «Великая ложь революции. Что на самом деле произошло в октябре 1917 года. Московский комсомолец. Статья Игоря Чубайса.
Там-то вам всю правду расскажут, можете зайти посмотреть. Но я думаю, что они будут отличаться, эти статьи в «Аргументах и фактах» и в «Московском комсомольце». Почитайте, посмотрите, узнайте. «Локомотив» дома проиграл «Ювентус» со счетом 1-2. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Работу камер в Москве признали законной таки. Тоже об этом «Вечерняя Москва» пишет. Можете посмотреть, почитать. Все, мы идем дальше. Иван Гван говорит, за ошибочный расстрел можно расстреливать виновных в ошибке. Мы сейчас просто говорили про то, чтобы вернулась или не вернулась смертная казнь в Россию, но мы в целом выяснили, поняли, какие проблемы у нас могут с этим возникнуть. Я предлагаю идти дальше, а здесь я вам скажу так. Вот представляете, Иван, просто на секунду, вас расстреляют, вы уже мертвый, а потом скажут, ой, это не так, и расстреляют тех, кто вас расстрелял. Какая вам разница, вы же уже мертвый? То есть вы уже не едите, не наслаждаетесь жизнью. Ну, я сразу, едите это главное. Не едите, не спите, не наслаждайтесь. Не, вечным сном только, если что. Не просыпаетесь рядом с любимой женщиной, не обнимаете ее, не целуете, не растите детей, не покупаете автомобилей, которые вам нравятся, не ездите в страны, которые вам хотелось бы съездить, чтобы посмотреть на эти страны, ну и так далее. Через запятую я это все перечисляю, но вы поняли, да? Но этого всего не делаете. Какая вам разница, что там кто-то поквитается с вашими убийцами? Какая разница, вы мертвые уже, все, нет смысла никакого. Вот. Вы же даже об этом не сможете думать, потому что вы умерли, такие дела. И вам не до этого будет. Я хочу вам вот о чем рассказать. Две финансовые новости. Это важно. В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для конфискаций. Что? Спросите вы меня. Я скажу, это биток хотят конфисковывать у вас. Предложение до конца 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда. ФССП, страшное дело. То есть вы уходите в биток, чтобы, например, ничего не платить, ни налогов, ничего, правильно? Чтобы ничего у вас невозможно было изъять, а они говорят, ага, мы знаем, как забрать у вас биток. Интересно? Давайте пару секунд поговорим с теми, кто в криптовалютах сидит. Я не понимаю, как они собираются это делать. То есть для меня это загадка. Это вообще как у вас отнимать? Жесткие диски у вас отнимать? Что? Как это делается? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мы немножко, может, неправильно вопрос поставили.
Может быть.
Возможен ли такой произвол при такой власти,
который
мы доверяем уже 20 лет?
Произвол какой?
Вот и все. Вот такой, какой мы сейчас называем. Невинных расстреляют. Да вот сейчас богатый скажет на соседа плохо.
А что 20? Я же вам говорю, расстреливали невинных даже при Советском Союзе.
Да было такое. Но сейчас, мы же сейчас живем в наше время.
Ну.
При Советском Союзе были сложности в другом.
Ну.
Сейчас сложности абсолютно в третьем.
Ну и
сейчас...
что? А завтра,
считаю,
а завтра будут в четвертом.
При таком недоверии к судам они должны вот сегодня прям встать и выйти.
И что? И новые суды появятся,
просто,
которым,
конечно,
будут доверять?
Новые суды. В том и дело, что нужно сейчас говорить о возможности в этой системе координат, в которой мы находимся столько лет и доверяем.
Ну.
Как если верить нашим выборам, если верить нашим, так сказать, пламенным сердцам, 80% доверяют людей. Вот. То нужно как-то, наверное, смотреть глубже уже тогда.
Да вот нет, ну что? Как глубже? Да. Как вы предлагаете? Ну хорошо, я понял. Ну окей. Как вы меня любите сбить с тем? Вот я спрашиваю людей про биткоин, вы меня начинаете накалять специально, чтобы я вам ответил по этой теме. Отвечаю. Сегодня встанут и выйдут суды, и что? И завтра зайдут такие же суды, так же сядут и будут так же судить, как судили до этого. Так? Так. Все. Нельзя быстро достичь идеала, так скажем. Это долгая, тяжелая работа. К этому нужно идти годами, десятилетиями, столетиями. Воспитать человека – очень сложная задача. Воспитать общество – практически невыполнимое. Разве нет? Но есть правила дорожного движения у нас. Они же есть. У нас есть люди, которые вас штрафуют за невыполнение правил дорожного движения. Есть?
Есть.
Камеры висят?
Висят.
Вы все равно выезжаете на обочину.
Выезжаете.
Вы все равно превышаете скорость.
Да.
Мы должны сами по себе меняться, но мы не можем меняться сами по себе очень быстро. Есть, по крайней мере, у меня всегда надежда на поколенческую историю. Вот поколениями надо меняться. Поэтому у меня нет надежды на тех самых людей, которые сколотили капиталы в 90-е нечестными методами на распаде Советской империи, так я ее назову, на распаде Советского Союза, сколотили себе огромные средства и сейчас на этих средствах сидят. У меня на них надежды нет. И никогда не было. Потому что все мы, как говорится, родом из детства, да? И они в том числе. Это все голодные дети Советского Союза, которые получили в одночасье практически неимоверные богатства. Эти богатства снесли им голову. Разве не так? И они от них откажутся? Может, они ими поделятся? Нет. Сама система ценностей должна меняться, и меняться она будет поколенчески, медленно и очень тяжело. Пока мы увидим действительно какого-нибудь миллиардера, который стоит в очереди в какой-нибудь, как говорят сейчас, фастфуд, вот, быстропит, давайте так вот, где-нибудь за чебуреком в очереди стоит миллиардер и не выпендривается, и не подъезжает с мигалками туда, и не разгоняет людей, не перекрывает все улицы, а просто стоит и ждет, когда ему сделают чебурек, потому что он встал в эту очередь, он ее занял, он стоит в ней, как и все остальные. Но это медленно происходит, это тяжелый, долгий процесс воспитания общества. А вы предлагаете там, а давайте сейчас мы все суды поразгоним. Да давайте, а завтра будет анархия страшная. Анархия, причем в худшем ее понимании. Да без проблем. Но вы не можете деструктивным влиянием создать что-то конструктивное. Когда вы разрушаете, вы разрушаете. Все. Как Билл Гейтс, например. Да, я его и приводил в пример, если честно. Билла Гейтса просто на наши реалии переложил, сказал чебурек, а не бургер, чтобы было понятнее некоторым людям. Такая Россия будет после страшного суда только, пишет Бату. Вы не знаете, что будет после страшного суда. Ну, шутка смешная. Вся надежда на наших бабушек и дедушек СССР. Мы, молодежь, полные нули, уже ни на что не годны, пишет Андрей Дыдриков. Андрей, такое ощущение, что вы как раз дедушка и бабушка из СССР, просто пишете от лица молодежи, такое ощущение. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что молодежь ни на что не годна. И сегодняшняя наша молодежь ничем не хуже, чем предыдущая молодежь. И так далее, и так далее, и так далее. И никакой надежды, конечно же, на поколение Советского Союза уже нет, просто потому что это пожилые люди, им надо заниматься своими делами, им надо заниматься своим здоровьем, им надо заниматься внуками в том числе, вот, читать им сказки на ночь, ну и так далее. У них есть свои дела. Это уже не рабочие лошадки, они рабочими лошадками были достаточно долго. Сейчас надежда на другое поколение. И не делайте вид, что это не так. Операции блокчейна открыты, приставы будут блокировать обычные счета в пересчете на курс крипты, пишет Григорий. А так если нет денег больше никаких у тебя, что блокировать? Должна быть смена власти и всей системы, суды – это система, пишет Александр. Была смена власти в начале 20 века у нас, была смена власти в конце 20 века, результаты вы видите. Вот. Чем больше революции, тем хуже живет страна. Всегда так. Всегда. Поэтому тот, кто вам предлагает простые, опять же, решения, он, скорее всего, ошибается. И я вам так скажу, если вы уж так сильно горите идеей смены власти, она в любом случае сменится. Просто потому, что все смертны. Ну, если у вас прям так зажигательно, вот вы не можете никак себя успокоить, вы просыпаетесь и думаете, надо сменить власть, она сменится в любом случае. Да. Понимаете, какое дело? Вот наш покойный ныне редактор говорил, мы отдадим эту страну только своим внукам. Понимаете, да? Продолжать мысль? Или не буду продолжать? Не буду продолжать. Потому что человек, конечно, предполагает, а Бог располагает. Не нравится слово «Бог»? Хорошо, вы неверующий. Хорошо, человек предполагает, а судьба... Не нравится судьба, вы не верите и в судьбу. Человек предполагает, но всякое может случиться... И вы не знаете, что будет с вами завтра, потому что жизнь непредсказуемая штука. Но, во всяком случае, мы не можем ее предсказать, так? Вот. А чем плохо разрушить мир насилия, юридического, морального, финансового, пишет 235-й? Никогда этого не получалось сделать, потому что человечество, по сути, находится в рабстве само у себя. Никто еще не разрушил мир насилия, морального и финансового. Юридического и какого угодно. Человечество, общество есть насилие. Государство есть аппарат насилия. Мы отдаем государству, Ну, то есть монополию на насилие. Вообще-то. Таков общественный договор. Государство подавляет вас, государство вводит рамки для вас. Не в смысле, говорю, наше государство, любое государство. Понимаете, в чем дело? Если бы не было государства, если бы не было общественных договоров как таковых, я бы мог, например, прийти в ваш дом, изнасиловать вашу жену, разбить голову вашему ребенку и убить вас. И мне бы за это ничего не было. Почему? Потому что не существовало бы законов. Ну, нет законов же, да, правильно, я что хочу, то и делаю, право сильного, физически сильнее, быстрее, проворнее, ну, вот я и победил. Вот и все. Поэтому государство всегда ограничивает, государство всегда репрессирует, государство всегда не дает вам делать все, что вы хотите делать. Всегда. Ну, речь только о том, насколько эффективно это происходит и насколько государство, скажем, вас ограничивает во благо же вам. Ну, можно по этому поводу подумать. Смотрите, есть два варианта. Вариант номер один. Революция Великооктябрьская, после нее гражданская война, после этого еще и мировая война была. Миллионы жертв. А что миллионы? Десятки миллионов. Десятки миллионов жертв. Репрессии. Десятки миллионов в итоге. То есть репрессии, война, революция. Десятки миллионов жертв. Это первый вариант. Ну, кровь, 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 убийство, убийство, убийство. Представляете сразу себя на месте этих людей. Вы, например, могли умереть от голода, просто потому что голод. Например, где-нибудь на Украине или в Поволжье. Украинцы говорят, что у них был голодомор, но как бы изображая, что это для них специально было придумано. Нет, вы могли жить в Поволжье и умереть, то же самое. Умереть от голода. Вас могли убить белые, вас могли убить красные, вас могли убить любого цвета люди вообще, в принципе. Да, но это сначала революция, а потом уже голод. Вас могли расстрелять на мирном шествии, например, кровавое воскресенье, да, такое могло быть. Вот вас могли просто расстрелять и все. Вы могли умереть на фронте. Первая мировая война, вас могли просто там убить, вы на фронтах где-нибудь, вас призвали, а там убили. Причем убить вас могли изощренными методами, например, газы. Ну, то есть, тогда газовое оружие, химическое оружие, оно использовалось. Понимаете, да? Ужасное дело. Газами отравить. Химоружие. Катастрофа. Потом вас могли зачистить уже в Советском Союзе, когда он был создан. То есть, они могли зачистить вас, убить, упечь, расстрелять и выкинуть где-нибудь в поле, в пойме. Ну, не выкинуть, а закопать, конечно. Вот как у моего прадеда и прапрадеда, это 37-й год, в пойме Урала, например. Потом вас могли убить, ну, вы могли умереть на фронте во времена Великой Отечественной войны. Потом вы могли просто после этого всего, я не буду описывать отдельно Отечественную войну, потому что это очень много. После этого всего вы могли попасть в лагеря, в которых, ну, просто по недоверию. Вы были на территории западных стран, и вас надо проверить, а вдруг вы шпион. Вас могли и здесь через фильтрационные лагеря пропустить, и вы могли, например, там погибнуть. Потом, что еще могло быть интересное? Потом вы могли бы, да много где, в Афганистане где-нибудь сгинуть, например, с какими-то душманами, типа, сражаясь зачем-то. Потом вы могли, ну, если говорить о 90-х, вас могли убить где-нибудь около Белого дома, с одной стороны, с другой стороны, где-нибудь при штурме чего-нибудь. Потом вас, благодаря этой революции, да, так скажем, ну, не революции, а перевороту 90-х, могли послать на Северный Кавказ повоевать, не пойми за что, например. Вот в тот момент вы бы не совсем понимали, за что вы воюете. И вас там могли убивать, вас могли взять в плен, расчленить, или снять на голову, как вы, как вам отрезают голову, на камеру, как вам отрезают голову. Такая вот история могла быть, например. Много чего могло быть. Вас, например, могли выгонять из того государства, в котором вы жили уже десятки лет, потому что и у этого государства не стало, ну, оно разделилось, Советский Союз, вас выгнали, и все. Такие дела. Знаете, передел, эпоха перемен, это всегда плохо для человека, для единицы, для маленького человека. То есть, если бы вы сидели в Кремле, если бы вы сидели на троне, и мне говорили о том, что классно бы было сейчас замутить какую-то эпоху перемен, я бы, может, вам и поверил. Для маленького человека, для единицы, эпоха перемен – это худшее, что может быть, об этом говорят вам китайцы. Китайцев можно послушать, у них очень большая многотысячелетняя история, они умные люди. Умный народ, глубокий народ. Не приди Господь жить в эпоху перемен вообще. Потому что вы пешка, поймите, вы пешка. Когда идут великие перемены, движения, вы становитесь пешкой. Вы песчинка, конкретно вы. Конкретно вы. Вот сейчас едете в машине своей, смотрите в окно, красиво же, да, в Москве? И вот вы становитесь песчинкой. Вам дают винтовку в руки, пошел. Или ставят к станку, давай, вытачивай. Все. Не дай бог вас вырвать из вашего вот этого дремотного состояния в те состояния, которые испытывали наши предки. А вы говорите революции, там вот это вот, перевороты. Ой, а убьют вас, что будете делать? Даже никогда не узнаете. Знаете, я вот всегда думал про войны, про все войны. И в частности, про Великую Отечественную. Представляете, были же люди, которые прямо возле Рейхстага погибли. То есть они, в общем, никогда даже не узнали. И не узнают, что мы победили. Ну, то есть они не узнают этого. А были люди, которые погибли, когда немец наступал, представляете? То есть где-нибудь вот, когда наступал на Москву немец, и его останавливали, люди же гибли. А с какими мыслями они гибли? Немец вот здесь, и все, там, наверное. Осталось немного. Они никогда не узнают, что мы победили. Чего хорошего? Чего хорошего? Ничего хорошего. Ну вот. Кто-то погибал, просто терял жизнь, зная, что его родная деревня захвачена. Убиты его родственники. Ой, как хорошо жить в эпоху перемен. Ой. Если убьют, то думать уже нечем будет, да и не надо, пишет Борис Байкер. О чем и речь, Борис? Так я и предлагаю, давайте поживем. У меня такое одно маленькое предложение. Давайте поживем. Давайте поживем, посмотрим, что там, как там. Потихонечку позарабатываем, что-нибудь там, детей каких-нибудь родим, повоспитываем их, а? Давайте здесь вместе как-то потусуемся в этом мире. Потому что про тот мир мы ничего не знаем. И есть ли он даже, мы не знаем. Мы можем верить или не верить, но это другое. Но знать-то мы точно не знаем, что там, когда там, как там. Почему бы нам здесь подольше не побыть? Поживешь подольше, увидишь побольше. Помните, как говорил Круглый в фильме «Брат»? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Зачем говорить, что там убьют или еще что-нибудь? По факту-то не все живы, здоровы.
Кто?
Ну, люди. Вот вы говорите, вот вас убьют, убили бы.
Ну, например.
Ну, как например? Ну, вот, например, это ну, не очень как-то мне... Вот вообще очень неприятно слушать.
А ну, вам неприятно, но я почему должен вам сейчас приятно сделать? Вот смотрите, сколько...
А мне не нужно приятно, Алексей, делать, ну, просто
смотрите.
Как-то неприятно слышать, вот вас бы убили, а может бы и не убили.
А может и не убили. Ну, вот смотрите, сейчас, ну... например, 150 миллионов жителей России, так? Ну, правильно я говорю? Ну, примерно, да, так. Разделить на 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Не, я на 27 разделил, к сожалению. А, ну, там одна, сколько, пятая получается примерно, да? Или я что-то неправильно говорю?
Ну, я, честно, не могу так.
Ну, короче, каждый пятый убит был бы. Ну, то есть, в любом случае, меня слушает человек, если мы понесли такие же потери сейчас, которого бы убили. Каждый пятый был бы убит.
Алексей, вы знаете, и почему я говорю, вот, очень неприятно слышать, вот хочется вроде бы ехать в машине, хочется что-нибудь позитивно, а тут слышишь,
ну,
вот
да.
Вас бы убили, вот вас бы то...
Ну. Как-то а позитивное знаете что? А сейчас, хорошо. Хотите позитивное? Хотите позитивное?
Но
вы не убиты, вы живы, все хорошо. Слава богу, что нет войны, и все прекрасно.
Это вот. Понятно, но я вот. Говорю просто так, именно так это погода, и... пробки...
Ну, я понимаю, вы страдаете. Нет, все, давайте так, если вы сильно страдаете, то я вам скажу так честно, вот вам конкретно, вас бы не коснулась бы пуля, лихая бы мимо пролетела пуля, мимо. Нормально? Да. Чуть полегче
вам стало? Тоже желаю.
Да, всего хорошего вам, всего хорошего. Я понял, что человек разволновался. Ну, как бы, а зачем? Я не хочу, чтобы вы разволновались. Я хочу, чтобы вы прочувствовали скорее. Ну, то есть мы, когда говорим об истории, мы говорим как о чем-то мертвом. Как о... просто статистика. Нельзя историю воспринимать как статистику. Я думаю, что самый эффективный способ восприятия истории – это попытка переложения на себя. Попытка себя погрузить в тот мир, в те условия.
Тогда да. Какой ранимый слушатель, пишет Макс. Макс, ну и что, ну и что? А это хорошо, между прочим. Если человек ранимый, если человек готов об этом открыто сказать, значит, он силен. Это значит, что он не таит какую-то обиду и не придет расстреливать сослуживцев, понимаете? Он здесь и сейчас со мной разговаривает, и он со мной предельно искренен. Я ценю искренность вообще-то в людях. Я сам искренний человек, и что? Мещанин вы! 69-й. Скорее канарейкам свернете, чтобы коммунизм канарейкам не был побит. Не понимаю. Тихо, тьфу. Все ругать. Главный вопрос всех времен, в чьих интересах осуществляется насилие государства, пишет 35-й. Всегда в интересах правящих элит. Всегда. Ну, как ни крути, ваши прадеды на Роллс-Ройсах не ездили, а Владимир Ильич Ленин ездил. Ну, так получается, правильно? Ну, ваши деды в Кремле не жили, а Иосиф Виссарионович жил в Кремле. В Кремле. Ну, то есть, ну, не обязательно, что он все время жил в Кремле, но вы понимаете, он же пребывал там. Вот. Вряд ли ваш прадед, дед или отец ездил на машине ЗИС. Вряд ли. А были люди, которые ездили. Ваши деды, отцы... Вы, может быть, даже могли только мечтать, например, о автомобиле «Чайка», «ГАЗ», 13. Просто видеть и восхищаться ей. Больше ничего. Купить вы ее вряд ли могли. Но если могли каким-то образом ее достать, так скажем, она вам полагалась, то, значит, вы из высокопоставленных какой-то семьи были. Ну, в смысле, из семьи высокопоставленного человека. Так что вот так вот. Никогда народ-то особо блистательно не жил. Но есть какие-то вещи, которыми может весь народ гордиться сразу. Вот весь народ гордится. Достижениями общенациональными. Это обычно большие стройки. Это обычно космический проект. Это ядерный проект. Это победы, кстати, в том числе. В спортивных соревнованиях. Вот чем гордятся обычно все люди вместе и сразу. Вот. Этим и занимаются сегодня, что вот вам строят мост крымский, построили, радуйтесь, чего не радуйтесь. Космос, вот вам космодром Восточный, радуйтесь, чего не радуетесь-то? Радуйтесь, привыкли просто уже, уже все воспринимается как некая обыденность. Ну вот Су-57, вам сделали самолет, истребитель пятого поколения, смотрите, у американцев есть... И у нас есть. Еще говорят, у китайцев есть, ну, как бы там как-то спорно. Есть, не есть, я так и не понял. А у остальных вообще нет. Есть чем гордиться. Радуйтесь. Нет, не получается радоваться. Не умеем радоваться. А как госмашина начинает, госаппарат вам объяснять, что это радостный момент, так это превращается все в пропаганду галимую, и не хочется больше этого никогда видеть, слышать, и хочется плеваться только сидеть, да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Как-то вот так. А правительство назвало 12 причин для отключения России от мирового интернета. На мой взгляд, причина только одна. Не допустите инакомыслие, идущее вразрез с политикой партии и правительства, пишет онлайн. Ну, в каком-то смысле, может быть, и да. Но опять же, это такая обширная тема, мы можем рассуждать. Свобода и несвобода, и как интернет влияет на нас. С одной стороны, интернет, конечно, это возможность на нас повлиять и координировать какие-то нехорошие вещи в нашей стране, как это во многих странах других делалось. С другой стороны, интернет — это возможность влиять, мы можем влиять туда. Ну, там, правда, закрывают, когда мы сильно влияем. 10.00. Я еще раз всех, кто сегодня празднует день Октябрьской революции, поздравляю с праздником. Вот. Не обязательно я разделяю вашу радость, но я вас поздравляю. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.